Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Напомню, что в прошлый раз мы говорили о лжи. Если церковь есть столб утверждения истины, то ложь, мы говорили, есть явление совершенно противоестественное, по-видимому, даже противожизненное. Это не есть просто некое искажение реальности, там некое, скажем, незнание, недостаточность чего-то. Ложь есть некая энергия, потому что она именно имеет некую человек, внушающий, произносящий, творящий ложь. Он имеет и некое намерение, имеет некую силу, он имеет некую энергию. И это не есть недостаток, это есть явление, разрушающая жизнь, это есть яд, отравляющий жизнь, как сказал Христос, называя дьявола отцом лжи и человека-убийцей. Он именно как бы сопоставил эти два явления, убийство и ложь, явление однопорядковое, ложь, ненависть и убийство, уничтожение жизни – есть явление однопорядковое. И поэтому с точки зрения Священного Писания ересь не есть тоже некая недостаточность, не есть невинная ошибка, не есть незнание, не есть свидетельство ограниченности человека. Ересь есть торжество лжи, есть торжество смерти над жизнью, есть попытка убить жизнь, когда речь идет о том, что ложь вторгается в тело церкви. И поскольку уничтожить церковь невозможно, никому и никогда и врата ада не одолеют ее, то и ложь в виде ереси, проникающая в церковь, она просто обнаруживается как ложь, оно обнаруживает свое вот, лживость, оно обнаруживает свое качество своей природы, своего бытия, именно как лживость, и исторгается из церкви. Оно может такой образ взять, как заноза, попавшая в тело человека, она должна быть вытащена, и гной, который накапливается вокруг занозы, те болевые ощущения, которыми сопровождается пребывание занозы в теле человека, оно как раз и приводит к тому, что нужно вытащить эту занозу, удалить ее, оно инородное нечто. Но хотя это очень слабое подобие, потому что заноза-то по существу своему не несет смерти, а это именно как некий яд, вливаемый в живое тело, и он думает уничтожить, отравить это тело, но по природе-то тело церкви есть божественное тело, оно пронизано божественными энергиями, это тело Бога, и поэтому яд ереси только обнаруживает свою ядовитость и смертность и исторгается из тела церкви. Но поскольку именно это яд и это ложь, преподносимая, вливаемая в церковь посредством ереси, есть все-таки попытка убить, отравить, уничтожить эту вот способность церкви быть столпом утверждением истины, поэтому можно рассматривать ересь как грех против церкви. В послании к Галатам апостол Павел разделяет, как бы полагает в человеке две противоборствующие силы. Некую энергию плоти, у которой, которая проявляется в делах плоти, и энергию духа. И вот эта энергия, жизнь Святаго Духа, духовное бытие, оно возможно именно тогда, когда человек получает благодать Святаго Духа. А иное начало, оно как раз противоборствует этим духовным валением, этому энергии Святаго Духа и есть дело плоти. И вот эта энергия плоти, противоборствующая Духу, как он и говорит, дела, что Дух плоти противится, вот некое противоборство в человеке Духа и плоти. И вот проявлением этих плотской энергии, греховной энергии, энергии противоборствующей Святому Духу, он называет несколько дел, среди которых есть и такие интересные проявления человеческой жизни, как ересь и волшебство. Конечно, мы бы, так вот, если бы ранжировали разные феномены человеческой жизни, мы бы отнесли ересь и волшебство проявлением духовности. Но пусть неправильны, пусть, быть может, это еще надо доказать, испорченной, но все-таки духовности. А апостол Павел почему-то называет это делом плоти. Он относит именно к плотским в сущности делам. И это очень и очень не случайно. Вот на самом деле, по мысли апостола Павла, есть жизнь Святаго Духа. Это подлинная жизнь и подлинная духовность. Вне этого Святаго Духа духовности нет. По бытию, по онтологически. То есть понятно, что падшие духи, мы тоже называем их духами, и мы тоже в силу этого называем то состояние, которое они имеют сами, и то, которое они сообщают своим адептам, тоже называем, пусть ложной, но духовностью. Но на самом-то деле, вот по мысли, по откровению, все, что не причастно Святому Духу, духовностью не является, духом не является, потому все это есть обездуховленное, а значит плотское. И хотя и это равнозначно относится и к бесам, которые и плоти-то не имеют, по крайней мере в нашем понимании, но тем не менее то, чем они стали, потеряв благодать Святаго Духа, можно характеризовать именно как бездуховным началом, стало быть, плотским, а не суть плоть, не имеющие духа, хотя в сущности и духовные существа. По природе они духовные, но потеряв благодать Святаго Духа, они становятся как бы плотскими. И не случайно те люди, которые как-то сообщали с ними, с этими падшими духами, что-то о них свидетельствовали, они именно говорят какой-то вот этот вот подчеркнуто скотский, подчеркнуто бездуховный, обезображенный их вид. Конечно, это всего лишь метафоры, это всего лишь облики и виды, подлинное явление духа злобы поднебесной, в первую очередь, но вряд ли и вообще в его подлинной природе оно так доступно может быть человеческим очам, но в любом случае это ужас, это ненависть, это злоба, которая не имеет границы, ненависть ко всему живущему, и человек, не подкрепляемый благодатью Божьей, выдержать присутствие этого духа, конечно же, не может. Но и тем не менее, вот этот аспект их существования, их плотскость, плотскость не в смысле, что они действительно реально превратились в скотов, а то, что они совершенно реально лишились животворящего начала, подлинно духовного начала. То есть то, что действительно их делает духовным, это причастие благодати Святаго Духа. Там, где нет причастия благодати, то и подлинного духа-то на самом деле нет. И это естественно так, потому что совершенный дух есть только Бог. И все, что может называться духовным, может называться духовным только в той степени, в которой причастно Богу. Раз бесы не причастны Богу, они не могут называться духами, они могут называться как-то иначе, но вот других слов по-прежнему по инерции мы называем их духовным. Дело, конечно, не только в этом. Вот и ереси, и волшебство в данном случае явления однопорядковые, потому что в этом торжествует некая самость, некий вот исход и исход энергии, исток энергии не в Боге, а в моем, в моей самости. Даже не в моем я, а именно, ведь и все это есть мое собственное, моя прелесть, если вот рассмотреть сквозь, так скажем, литературные метафоры, это духовное состояние. В ереси важно именно мое, моетость этой самой ереси, то, что это именно я придумал, именно мне это нравится, именно с моим именем это связано. Вот торжество самости, оно вот и есть на самом деле то изначальное состояние, противящееся духу. Дух отдает себя. Дух, особенно Дух Святый, настолько удивителен, что он скрыл от нас даже свое лицо. Он не являет своего лика нам. Он скрытый для нас, он торжествует энергией жизни в нас, а себя не открывает. Он как бы становится безымянным, торжествуя в спасаемых, в созидаемых творениях, которые он созидает во Христе силой своей собственной по воле Отца Небесного. Вот это умаление, это своего рода уничижение, кеносис Святаго Духа, что он не подчеркивает, что это он спасает людей, что это его действие, его сила, его участие. Он пытается как бы умолить свое влияние на жизни людей, все приписывая Христу, все преподнося Христу, как все подобное Христос также преподносит, приписывает и отдает своему Отцу. А тут наоборот, иное начало, человек именно хочет утвердить себя, показать свое, показать отличие, особенность, уникальность свою собственную, торжествовать именно своей особенностью самореализации, самопрезентации, самоторжественности, самопрославления и самохваления. Вот та интенция, которая движет человеком в создании ереси. Не просто, как мы видим дальше, некая недостаточность интеллекта, недостаточность познаний, а именно желание свое собственное познание, то, что именно мне открыто, позиционировать как свое собственное, то, что радует самость, тешит самолюбие. И иногда, отнюдь не случайно, вот эта самость, эта особенность очень разжигает плоть. Но разжигание плоти при этом не то естественное, которое мы привыкли видеть вокруг себя, и то, которое привыкли представлять, или о котором знаем откуда-нибудь. На самом деле это совсем иной род похоти, совсем иной, когда человек разжигается невиданным, сладострастным, упорным чувством, извращенным, безобразным разжиганием к безобразным вещам. Вот в литературе, пожалуй, я не специалист в литературе, только то, что сам когда-либо читал, но вот такое точное представление о самолюбии, которое граничит с совершенно немыслимым по своему безобразию, именно безобразию, развратом, об этом сказали ну, например, ну, больше всего, конечно, Достоевский в личности Ставрогина из «Бесов» и образ из известной женщины, из романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». И еще мне встречался очень яркое описание подобного искушения в третьей части космической трилогии Клайфа Льюиса «В мерзейшей мощи». Там вот именно в таком виде все это и описано, когда что вот эти падшие существа, которые паразитируют на самости, в первую очередь на самости, на самолюбии человека, они вот иногда, не всегда, но очень часто, они вот ввергают его именно в гнусность, как самое вожделенное, как самое сладостное состояние для человека. Конечно, особенно это плотское похотное рожение характерно для вообще эзотерики, всего тайного, таинственного, скрытого знания, ведь любопытство – это тоже похоть и очень страстное состояние. Но так получается, что мы все эти квазидуховные состояния, всякие эти восточные мистики и культы, все эти эзотерические рассуждения и общества, мы почему-то почитаем их очень духовными. Почему же мы их почитаем очень духовными? Во-первых, ну, нам так они кажутся, представляются. Человек вот берет какую-нибудь эзотерическую книжку, я не хочу специально называть никаких имен, потому что мы не о, так скажем, не в плоскости сектоведения сейчас разговариваем. Неважно, какую книжку, какого по теософии или по тайному знанию или по восточному культу или мистике, совершенно неважно. И она нам представляется очень высокодуховной. Мы недоумеваем, почему же вот тот там человек, священник или тот самый какой-нибудь богослов, ну, категорически не принимает таких высоких откровений, таких высоких духовных состояний, ведь он должен оценить духовные могущества вот в данном случае этого человека. Но на самом деле вот причины, почему нам они такими духовными представляются, их две. Первая причина в том, что сами-то мы, читающие эти книжки, мы не духовные, то есть мы не живем Святым Духом. А стало быть, по определению, которое мы не имеем права отвергать, потому что мы принимаем Священное Писание как откровение Святаго Духа, как книгу Богодухновенную, и сам Дух открывает нам эти вещи и говорит, что духовным называется только то, что причастно Святому Духу. Все, что не причастно Святому Духу, духовным не является, стало быть, становится плотским, либо в совершенно в прямом смысле этого слова плотским, скотским, безобразным, гнусным, либо просто становится торжеством самости, торжеством своей воли, торжеством своего над общим, над божественным. И вот стало быть, мы, люди, лишенные благодати Святого Духа, начинаем читать книгу, и она нам, поскольку мы по эту сторону, без духовности находимся, и мы воспринимаем эту книгу как действительно нечто высокое с нашей точки зрения, нам таким представляется, потому что сами-то мы еще и не преобразились и не переродились, и нам представляется она духовным. Как, например, ученый, настоящий ученый легко разоблачает всякую псевдолже, науку, какими бы наукообразными фразами эти рассуждения не облекались. Так же, как человек, участвующий в войне, он сразу поймет рассказ человека, который в войне не участвовал, каким бы он способом ни пытался там придать ими, этим рассказам достоверность. так же, как, например, профессионал в любой области сразу раскроет дилетанта в этой области. Вот точно таким же способом, да, дилетант не понимает дилетанта, они, каждый хвалит свои качества только потому, что они дилетанты, но стоит дилетанту встретиться с профессионалом, и вся его напускная осведомленность тут же рассыпется в пыль, в дым, всем станет очевидно, что он ничего не понимает. Так и здесь, поскольку мы все дилетанты, продолжая эту вот метафору, что мы все дилетанты в духовной жизни, то есть мы все обездуховлены, поэтому высокое состояние этой обездуховленности нами воспринимается как действительно нечто высокое и духовное. А когда человек духовный встречается с высокими, в кавычках сказать, состояниями разных душевных в сущности практик, он понимает всю ложь и напускность, и лживость, и смертность, и вот, несообразность с миром реально вот, бытия этих ложных мистических эзотерических практик. Ну вот, например, на эту тему так говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, 2 глава. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Вот это первая причина, по которой мы прельщаемся этой ложной духовностью, в сущности же душевностью, продолжая язык апостола Павла, а то и просто плотскими вещами. А вторая причина, по которой мы прельщаемся, то, что мы не знаем на самом деле, просто не знаем, ни действительного опыта этих людей, выдающих себя за нечто великого, ни подлинного содержания их откровений, а видим лишь обложку, глянец, обертку, то, что нам преподносится именно для того, чтобы нас прельстить, именно для того, чтобы нас увлечь. И вот о том, что на самом деле кроется в содержании тех учений, которые мы рисуем как очень духовные, немало написано той же книг, но мы не обращаем на это внимания. Мы же читаем популярные статьи, скажем, о теософии или каких-нибудь других мистических учений. Мы же не читаем полностью весь корпус этих сочинений, переписки, то, что не для, скажем, не для общего пользования, а то, что, так скажем, только между нами посвященными, можно сказать. И вот когда она, в принципе, эта переписка или дневниковые записи, она доступна, но мы не обращаем на это внимания, нам не очень интересно в этом ковыряться, иногда такие вещи всплывают, что понимаешь, насколько это действительно ложь, насколько она плотская, насколько она гнусная, и что на самом деле требует нас не в глянце, а, так сказать, в подноготной, в исподнем своем, что требует от нас подобные разные культы. Ну вот попытка подобных разоблачений в свое время немало предпринималась отцом Андреем Кураевым, когда он так, ну скажем, его книга «Сатанизм для интеллигенции». Но это, с одной стороны, внутренняя природа всей этой, да и всякой, не святой, но как бы духовной жизни и духовных учений, все они лживы, потому что, ну и рано или поздно их плотскость, их гнусность выходит наружу в каких-то совершенно уже изуверских вещах, но и не только это. У ереси и у секты есть еще другая опасность, гораздо более очевидное. Ересь и секта, конечно, основаны на ложном мнении. Мы так привыкли считать, ересь — это некая вот особая мысль, которая, с которой не согласны кто-то другие, и вот ересь — некая точка зрения, вокруг которой находятся аргументы, собираются люди, и она начинает себя пропагандировать. И важно в этом еретическом посыле, мы уже говорили отчасти это, именно то, что это мое мнение, именно то, что это я так думаю. И в этом это не так просто рождается, это некий опыт, я дорожу своим опытом, я дорожу, я выстрадал эту мысль, она для меня ценна, я ее нашел, я ее открыл, она мне глянулась со всей своей яркостью, очевидностью, и вот в результате эта мысль вдруг не находит понимания в церкви, ну не находит она никакого понимания, и вот мое, то, что мне нравится, то, что мной выстрадано, то, что мной продумано, вдруг не находит понимания в неком обществе, с которым меня раньше что-то объединяло, что-то соединяло. И вот этот момент разногласия, он и является для определения ереси ключевым. Именно он принципиально важен и гораздо более очевиден. Вот это несовпадение некой мысли с церковным полнотой, с церковной полнотой, с церковным свидетельством. И об этом мы продолжим разговор уже в следующей нашей беседе.